«Семейное право» с Ириной Акулиной и Юрием Ханжиным.
Добрый день, с вами Евгения Гуляева и наши адвокаты Ирина Акулина и Юрий Ханжин.
Добрый день.
Добрый. Мы с вами много тем разных обсуждали, но сегодня с нашими радиослушателями поделимся такой очень полезной информацией. Мы разберем тему банкротства. Но как показывает, допустим, мне моя практика, что каждый второй хоть раз в жизни задумывался, чтобы оформить себе банкротство, потому что много кредитов, ипотеки и все такое, и общая сумма очень и очень и очень серьезная, выплачивать ее глаза становятся огромными. Вот давайте начнем с того, вообще как это выглядит процедура в практике адвоката, с чего вообще все это начинается?
Самое главное сначала побеседовать с человеком, выяснить его заработную плату, имущество, которое у него есть, количество детей. Не каждый человек может быть признан банкротом, потому что здесь несколько факторов. Например, если у человека достаточная заработная плата, которая...
А достаточная это какая? 15 тысяч рублей. Ну, средний класс.
Да. Начнем с того, что если у человека долг свыше 500 тысяч рублей... Если у него задолженность свыше одного месяца, то он имеет право обратиться в суд для того, чтобы его признали банкротом. Если уже имеется такая составляющая, и его собственного имущества недостаточно, то есть если бы у него было это имущество, его бы просто выставили на торги, и это бы покрылось. Но если имущества реально недостаточно, то человек может себя признать банкротом. Но если у него единственное имущество, которое нельзя реализовать, но при этом другого имущества нет, и у него довольно-таки высокая заработная плата, конкурсный управляющий может проверить, может ли должник погасить свою задолженность за 36 месяцев своей заработной платой после того, как у него вычтут минимальный прожиточный минимум и деньги на содержание его детей? То есть можно ли этот долг растянуть на 3 года или нет? Если можно, то здесь идет речь не о банкротстве, а о реструктуризации долга. Если же этого будет недостаточно, то уже можно будет начинать процедуру банкротства в суде.
Ну, то есть получается, что сначала рассматривается реструктуризация долга.
Если правильно? У человека достаточная заработная плата, достаточно, то есть мы говорим обычно...
Ну вот что значит достаточно?
Достаточная. Вот смотрите, в каждом субъекте федерации устанавливается правительством Самарской области, вот конкретно у нас, да, размер минимального прожиточного минимума. И он меняется обычно в квартал. Последнее время, на удивление, у нас минимальный прожиточный минимум уменьшается каким-то волшебным образом. Видимо, цены ниже становятся, да. И вот, например, на взрослого человека, который работающий, это сумма примерно 11 тысяч рублей. На ребенка это 10 тысяч рублей. Да вот, допустим, мы берем мужчину, у которого трое детей. То есть его заработная плата, допустим, 50 тысяч рублей, из которых он должен содержать своих троих детей на сумму 30 тысяч и себя еще на 11. Таким образом, у него остается 9 тысяч на оплату долга. Далее эти 9 тысяч мы можем умножить на 36 месяцев. И мы выясним, что это получается всего лишь навсего 360 тысяч. А так как у нас процедура банкротства от 500 тысяч, то есть у него уже априори он уже не падает.
Да, то есть он уже имеет возможность погасить, да?
Ну, нет, он вообще, получается, как раз он не имеет возможности, потому что...
Во-первых, потому что
сумма,
он работает.
Да, у него, во-первых, изначально долг должен быть свыше 500 тысяч.
Этих доходов не хватает на погашение.
Да, их не хватает, то есть его могут признать банкротом. Вот. И здесь никакой реструктуризации нет. А вот если, например, если бы он был один, не было бы у него, допустим, угу, детей, да, не было бы каких-то алиментов, взысканий, то его долг могли бы вот так вот как раз разделить на 3 года. Угу. Здесь очень много нюансов, очень много что должно учитываться.
Например?
Самое главное, вот как раз заработная плата, которую человек получает.
Имущество.
Имущество, да.
То есть... А что входит в имущество?
В имущество входит здесь движимое и недвижимое имущество.
А любое имущество, там, например, недвижимое, Ну, является смотрите, действительно имуществом, если... например, там ипотека и все
да.
такое.
Здесь есть такие нюансы. То есть, во-первых, не по каждому долгу можно себя признать банкротом.
Угу.
Да, вот это отдельно, сейчас я расскажу об этом. А главное, что если, например, у человека ипотека, и в связи с этим он себя признает банкротом, то будет реализоваться именно его ипотечная квартира. А если, например, у него потребительский кредит, и в связи с этим он себя признает банкротом, то его единственное жилье, которое у него было получено ранее, оно реализоваться не будет, потому что это единственное жилье. А все остальное будет.
Если оно куплено на собственные деньги,
да,
либо под...
в порядке приватизации, получено в дар, но оно является единственным.
А если ипотека?
А если ипотека реализуется, и даже если у тебя семеро по лавкам, то всех оставляют на улице, и квартира реализуется. Именно так и происходит.
Это если ипотечное жилье единственное, которое
да,
есть.
Да.
Даже если оно единственное.
Сейчас вот я хочу радиослушателям рассказать лайфхак такой. Если чувствуете, что не потянете ипотеку в будущем, лучше возьмите потребкредит, вступите в долевку, купите свое имущество, живите в этой квартире, а потом уже признавайте себя банкротом, потому что такую квартиру у вас уже не реализуют. Можете взять 2-3 потребкредита. А если это будет ипотека, то все могут остаться на улице.
Грустная история.
Ну,
а какие...
надо вот... думать заранее.
Да, надо думать. А вот правда ли, что при процедуре банкротства есть такой слух, что могут лишить водительских прав?
Нет, это неправда. Водительских прав могут лишить по следующим обстоятельствам. Если имеются штрафы ГИБДД достаточные, то есть их должно быть свыше 10 тысяч. Если... дело, связанное со взысканием средств по причинению материального или морального вреда, и также по алиментным обязательствам. И все это должно быть свыше
10 тысяч. Алименты, да. И штрафы, они не входят в сумму там, вот этого суммы при банкротстве, с которой ты обращаешься. Ну, то есть, если я хочу, у меня там, допустим, есть алименты, штрафы, потребкредит, например, там на 300 тысяч, ипотека, что там еще у нас входит?
Ну, алименты, они обязательно учитываются, вот как раз про те деньги, которые, да, должны платить.
Вот я как раз хотел уточнить этот момент, что часто приходят на консультацию граждане, и, как выясняется, одним из главных долгов, которые у них имеются, это алиментные обязательства. Так вот, и думают, что они тем самым могут погасить и алименты, обратившись в суд о признании банкротства. Так хотел бы предупредить таких граждан, что алиментные обязательства, они не могут входить в объем погашаемых долговых обязательств, потому что они носят, ну, как правило, это личный характер. Так же, как не входит в этот перечень обязательств долги, например, по возмещению вреда здоровью, выплаты по потере трудоспособности, если это имеется в виду человек, который занимается ИП и так далее. То есть не все, опять же, долговые обязательства могут быть включены в те обязательства, которые будут погашаться в рамках банкротства гражданина.
Ну, если этот список ограничить, то это любые кредиты, любые займы, коммунальные платежи, налоги, пени, штрафы, штрафы по налогам, я имею в виду, и все долговые обязательства перед физлицами.
Ага. Так, понятно. А вот, допустим, если человек, у него задолженность там свыше...
500 тысяч.
Да, свыше 500 тысяч. Что получается? Что ему нужно делать? Какие ему нужно иметь документы? Как проходит это по инстанциям?
Список огромный. Список, конечно, огромный этих документов. Некоторые документы нужно брать прямо в день подачи иска в суд. Такие, например, как связанные с наличием или отсутствием ИП в налоговых органах. Но есть те, которые, конечно, мы можем иметь заранее. Например, какие-то кредитные договоры, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, наличие официальной работы, справка 2 НДФЛ, наличие или отсутствие имущества, берется выписка из ЕГРН об имеющемся имуществе, и также из ГИБДД, имеются ли какие-то движимые средства, а также из ГИМСа, есть ли лодки, какие-то моторные средства передвижения. Конкретно лучше, конечно, на консультации человеку сказать, потому что здесь немного индивидуально все зависит от конкретной ситуации, от того, чем человек занимается, какое у него семейное положение, какое имущество, что берем мы во внимание, что мы упускаем. Ну вот основное, конечно, то, о чем я перечислила.
У нас совсем немного до рекламы. Такой момент. Процедура оформления банкротства. Сколько стоит оформить банкротство?
Люди часто спрашивают, почему так дорого? То есть кажется, что у человека и так долги свыше 500 тысяч, а еще с них требуют 100 тысяч. Дело в том, что для того, чтобы признать банкротом, нужно обратиться в арбитражный суд. Для того, чтобы обратиться в арбитражный суд, нужно заплатить госпошлину. Она, правда, небольшая, всего 300 рублей. Еще обязательно заплатить как минимум 25 тысяч на депозитный счет.
Ирина, а давайте мы после рекламы как раз обсудим вот этот денежный вопрос. Сколько кому нужно заплатить, чтобы оформить банкротство?
Семейное право с Ириной Акулиной и Юрием Ханжиным.
Радио «Комсомольская правда». Перехват шайба выигрывает защитника. Сухой с 1-1 с вратарем. Выигрывает вратаря бросок.
Против такого решения, это пережитки прошлого.
И если ты стреляешь, то стреляй, пожалуйста, прицельно.
Радио «Комсомольская правда». Семейное право с Ириной Акулиной и Юрием Ханжиным.
Сегодня в нашей программе мы обсуждаем тему банкротства, как его оформить, какие документы нужны, необходимы, кому нельзя, кому можно или кому нельзя, тоже вот как вот мы тут вне эфира обсуждали. Оформить процедуру банкротства нужно иметь при этом деньги, потому что это платно. Сколько это стоит? Ирина Акулина, наш адвокат, и Юрий Ханжин сегодня как раз-таки это все объясняют, как эту процедуру банкротства можно оформить.
300 рублей госпошлина, 25 тысяч на депозитный счет.
Кому?
Арбитражного суда.
Угу.
Как минимум 15 тысяч конкурсному управляющему. Это прям... самый-самый минимум. Обязательно еще на публикации в СМИ. Это как минимум тоже 10 тысяч. И, конечно же, вместо вас будет ходить юрист, потому что здесь нужно обладать специальными знаниями юридическими, чтобы правильно себя вести в суде. Потому что поведение в арбитражном суде отличается от поведения в судах общей юрисдикции. То есть арбитражные суды — это суды именно бумажные. Там не нужно выступать устно, там именно все по бумагам. И если вдруг по бумагам встает какой-то вопрос, то нужно быстро найти ответ. А обычные лица в этом теряются и не понимают. И порой какая-то небрежно сказанная фраза или недонесение какого-то документа, или какая-то лишняя ненужная информация может сыграть очень злую шутку. Так. И хочу сказать, что банкротство у нас люди касаются даже те, кто не связан никак с банкротством. Это могут быть обычные покупатели, квартиры, машины. Здесь нужно быть очень внимательным. Вот, например, собрались вы покупать квартиру или купить машину. Посмотрите, а у вашего продавца на сайте судебных приставов нет ли судебной задолженности на сумму свыше 500 тысяч? Потому что все сделки до того, как человек обратился в суд за признанием его банкротом в течение 3 лет, могут быть признаны недействительными. С реституцией права, то есть деньги передаются продавцу, а товар передается покупателю. И происходит это наоборот, то есть товар передается продавцу, а деньги покупателю. Если вы, не дай бог, заключили договор купли-продажи квартиры по просьбе продавца, давайте, пожалуйста, заключим на 1 000 000, не так не хочется платить этот налог. Ну, вам же не сложно, да? Ну, а мы распишем между нами, сделаем расписку? Да, конечно, мы сделаем между нами расписку. А потом, когда происходит такая ситуация, человек получает свой 1 000 000 вместо 5 000 000. Да, он, конечно, потом будет кредитором, одним из кредиторов, но он будет кредитором только на 1 000 000, а не на 5. И то же самое происходит с машинами. Когда нужно сопровождение сделки по квартире, по машине? Да в таких вот ситуациях как раз и нужно, потому что время сейчас такое, что скупой платит дважды, и не все можно из интернета получить, потому потому что опыт есть опыт. Иногда сталкиваешься с такими ситуациями, думаешь, как же вообще такое могло произойти?
Когда люди обращаются с заявлением о признании банкротства, они видят только одну цель – списать долги, которые у них есть. Ну, как мы выше сказали, что не все, во-первых, долги списываются, то, что вот касается алиментов, возмещения вреда здоровью, который причинил гражданин тот или иной. Но и другие ограничения. Ну, в первую очередь, связаны с тем, что в течение 5 лет после признания гражданина банкротом он не вправе принимать на себя кредитные обязательства или заемные обязательства без указания на факт своего признания банкротом. В период процедуры банкротства на него возлагаются ограничения, связанные с распоряжением своим имуществом, тем более после признания его банкротом. То есть он не вправе совершать никакие сделки, ни передавать, ни продавать, ни покупать. Все это только с разрешения вначале арбитражного управляющего, а впоследствии финансового управляющего, то есть когда уже стадия реализации имущества. Какие иные ограничения действуют? Гражданин после признания его банкротом не вправе выступать поручителем по каким-то, опять же, финансовым обязательствам. Он не вправе занимать руководящие должности в коммерческих организациях.
Это на процедуру банкротства, правильно?
Да. Это после.
Представляете?
А, после.
Да. После, да.
Банкрот после... не сможет стать директором банка, вы представляете, в течение целых 5 лет.
Нет, там даже больше сроки. Вот. Дальше есть ограничения, связанные с повторным обращением о признании его банкротом, то есть в течение 5 лет. Но и если в ходе предыдущей процедуры банкротства применялась процедура реструктуризации, то этот срок увеличится на 3 года, потому что сам срок реструктуризации, он как раз составляет 3 года. Следующие какие-то ограничения, которых, возможно, люди не догадываются о существовании этих ограничений.
Конечно, выезд за границу.
Выезд за границу, но он тоже не всегда, но как правило, да. Все иски, связанные, имущественные иски, они разрешаются только уже в арбитражном суде, потому что, как правило, это влияет на имущественные права и интересы кредиторов, и, соответственно, все споры, которые в этот момент возникают у гражданина, они разрешаются только уже в арбитражном суде того или иного субъекта.
Я прочитала в интернете, вот если проект плана реструктуризации, то есть когда подаешь на банкротство, сначала делают реструктуризацию вот этого долга. И вот если этот проект не был представлен судом, то гражданин, обратившийся, чтобы стать банкротом, автоматически становится банкротом. То есть это так оно?
Не совсем. Речь идет о том, что если в процедуре реструктуризации финансовый управляющий пришел к выводу о том, что меры реструктуризации не приведут к погашению обязательств кредиторов, то эта процедура заканчивается и, соответственно, выносится решение о признании его банкротом. Процедура реструктуризации, она, как правило, в последнее время она используется судами активно, невзирая там на размеры обязательств, они могут и миллионы составлять. Недавно у клиента были обязательства, составляли более 80 миллионов, но, тем не менее, суд пришел к выводу о том, что необходимо провести реструктуризацию долга, тем более там выясняется, как правило, что совершались какие-то сделки по распоряжению имуществом в период 3 лет до обращения в суд. Поэтому, как правило, все-таки эта процедура используется. Соответственно, если такая возможность есть, реструктуризировать долг, то он суд использует.
А вот что на практике получается? Чаще используется реструктуризация, когда подаются заявки на банкротство, или люди становятся банкротами?
Практика,
то есть как изначально хотели?
В практике, что касается физических лиц, граждан, то, как правило, это все-таки банкротство, потому что, в конце концов, выясняется, что процедура реструктуризации, она не приводит к тому результату, на который она направлена. Доходы, они не позволяют погасить существующую задолженность, даже с учетом его рассрочки там, на 3 года на эти. Поэтому, как правило, это заканчивается все-таки банкротством.
А вот если человеку дают вот эту процедуру реструктуризации долга, а у него есть, допустим, автомобиль, который имеется у него, но он на нем работает. Тут же еще нужно доказать, что ты действительно на нем работаешь, как ты на нем работаешь?
Да, ты можешь быть предпринимателем, какие-то изготавливать на станках там какое-то оборудование или еще что-то, но он у тебя просто стоит, этот станок, и никак не используется. Ты, то есть, должен еще доказать, что ты действительно его используешь в процессе своего заработка, а не просто это как актив какой-то, который всегда можно реализовать и получить.
Это такой момент. Но это, допустим, прям связано что-то с, с автомобилем. А если автомобиль является средством передвижения, ну, допустим, там человек занимается мебелью, условно, да, ее собирает, но он на своем автомобиле перевозит прицеп,
Я думаю, это не прямой источник доходов, потому что всегда можно в этой ситуации использовать арендованный транспорт и так далее. Поэтому я не думаю, что суд пойдет в этой ситуации навстречу должнику и оставит, скажем так, это имущество за банкротом.
А еще не нужно забывать, что должник еще может находиться в браке. Или, например, расторгнул брак, но не поделил имущество. Поэтому жена или муж будут обязательно иметь право на то имущество, которое выставляется на торги. То есть, ну, не вся будет машина реализовываться, а только половина ее стоимости. Именно на торгах.
Кошмар.
Поэтому это тоже... Нет, это как раз, может быть, и не так плохо, потому что если заберут, то не все, а только половину. Потому что банкрот — это именно физического лица одного, не семьи, а именно одного конкретного человека. И очень часто бывает у меня, у мои клиенты, муж с женой, между собой обсуждают, кого из нас мы признаем банкротом. Потому что, с одной стороны, кредиты-то общие, да, но банкротом они будут признавать кого-то одного. Иногда говорят, ой, ну я как-то переживу, если 5 лет там не поезжу за границу. Ну, хорошо, да. Ты же не поедешь? Нет.
Вот и договорились.
Ну да, они вот обычно так договариваются. И, конечно, хотелось бы добавить, мы сейчас вот говорили в основном про тех, у кого нет ничего. А вот есть те, у кого есть машины, есть еще квартиры, есть то, что можно потерять. И то, что не стали реализовать в течение этих 3 лет. Как это происходит? Если имущество свыше 100 тысяч, то имущество вставляется на торги. Торги стоят в среднем примерно 30% от стоимости самого имущества. Угу. Что, по какой цене, оплачивается взнос тех людей, которые хотят купить такое имущество. И, как правило, по счастливой случайности при продаже какого-то имущества всего 1 или 2 человека присутствуют, покупают по выгодной цене. Поэтому я своим клиентам всегда советую, если действительно какое-то стоящее имущество, с которым бы им не хотелось расставаться, хотелось бы остаться в семье, чтобы обязательно кто-то из родственников, из друзей участвовал на этих торгах. Угу. Да, хотя бы как-то повысили стоимость. Да, вы или же сами же купили.
Еще один положительный такой плюс банкротства, это состоит в том, что аннулируются, скажем, все долговые обязательства, не только те, которые исследовались в процессе разбирательства этого дела, но и те обязательства, которые не заявили кредиторы. Поэтому иногда банкрот, он погашает и все обязательства, которые даже не рассматривались в судебном заседании. То есть не успел кредитор заявить в суде о своих обязательствах. Тем не менее, эти долги тоже погашаются.
А еще коллекторы отстают от людей, когда начинается процедура банкротства. Это тоже очень положительный момент.
Если подвести весь этот разговор, получается, что у нас знание закона помогает решать наши задачи и предотвращать образование каких-то проблем, которых у нас, в принципе, и так хватает. За консультацией юридической помощи обращайтесь по телефону 225-29-29. Адвокаты Ирина Акулина и Юрий Ханжин вам в этом помогут. Спасибо вам большое за этот эфир, очень было полезно. Также можете обратиться к ним на сайте advokat-akulina.ru. Есть вся информация. Спасибо большое вам, всего доброго. До новых встреч.
До свидания.
Семейное право с Ириной Акулиной и Юрием Ханжиным.
Я прав.